Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. В студии Татьяна Ладяева и мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Привет, всем привет.
Незамедлительный метаболизм. Ученые доказали, что обмен веществ у человека не меняется до 60 лет. Международная группа специалистов исследовала более 6500 человек разного возраста в 95 странах на предмет сжигания калорий во время повседневных занятий. И что выяснили? Выяснили, что в период с 20 до 50 лет метаболизм, то есть выделение энергии в процессе обмена веществ в организме, остается практически неизменным.
А раньше-то думали, что все дело в метаболизме, ну, от этого лишние килограммы, знаешь, складки, значит, все.
Причин все можно найти много.
Много, да. Я бы даже сказал, не причина, а оправданий.
Оправданий.
Да. Вот, но ученые опровергли эту историю. В общем, исследование действительно было проведено большое. Исследовали вот более 6 тысяч человек в возрасте от 8 дней, вот представь, совсем крошечных младенцев, до 95 лет в 29 странах. И показало исследование, что метаболизм человека не меняется на протяжении всего среднего возраста. От 20 до 60 практически остается неизменным наш с тобой обмен веществ. Дело в том, что большинство предыдущих ранее сделанных исследований этой темы измеряли, сколько энергии организм использует для основных жизненных функций. Ну, то есть, чтобы он работал, имеется в виду там дыхание, переваривание пищи, перекачка крови. То есть ученые подсчитывали калории, которые затрачивает наш организм для того, чтобы быть живым.
Повседневные вот эти затраты.
Для того, чтобы быть живым.
Так,
нет,
того,
а повседневные затраты, выяснило новое исследование, оказывается гораздо больше. Мы с тобой понервничали, калории сожглось гораздо больше. Посидели, повернулись, тоже сжигаются калории. Вот, собственно, вот разница между предыдущими и новым исследованием. Ученые говорят, что в предыдущих, значит, опытах не были учтены повседневные дела, на которые мы также тратим энергию. Мытье посуды, прогулка с собакой, поход в тренажерный зал.
Но даже это, знаешь, как многие работа. Девушки шутят, по крайней мере, иногда между собой, особенно если идти лень в спортзал. Вот я дома убралась, вот тебе и физкультура. Ну, а потому
они,
что действительно
они правы.
Так оно и есть.
Они правы, конечно, это же тоже затрата энергии. В общем, результаты исследования показывают, что самый высокий уровень метаболизма или его пик обмена веществ, приходится на период младенчества. В течение первого месяца жизни у младенцев такой же уровень метаболизма, как и у их матерей. И вот тоже любопытно, что исследуя беременных женщин, выяснилось, что им не нужна какая-то дополнительная энергия. Им достаточно той, которую они получали, не будучи в состоянии беременности. Тоже такая интересная деталь. В общем, но вскоре после рождения ребенка, по словам ученых, что-то срабатывает, и скорость обмена веществ резко возрастает. Потребности в энергии растут на протяжении первого года жизни. К своему первому дню рождения, то есть к первому году, дети сжигают калории на 50% быстрее для своего размера тела, чем взрослые. У них быстрее это все происходит. После вот этого всплеска скорости обмена веществ начинает потом метаболизм замедляться. Примерно на 3% каждый год, и так происходит до 20 лет. Ну и, собственно, тогда он переходит вот в эту норму повседневную, и с 20 до 50, а можно сказать, даже до 60 лет метаболизм остается неизменным. В общем...
Выводы.
Да, к выводу. Самое главное, это зачем это исследование, и что оно нам дает нам с вами. Если, повторимся, если люди списывали раньше лишние килограммы на замедление метаболизма, то это не так. Просто
больше,
надо менять
больше
диету.
Больше не поверим.
Да, меньше есть, мягко говоря, метаболизм в этом не виноват. Эпидемия ожирения, говорят ученые, вызвана избыточным потреблением пищи, а не снижением обмена веществ. Говорят, что полное понимание вот этого возрастного сдвига метаболизма после 60 лет может иметь значение в медицине. В том числе это может помочь выявить зависимость распространения рака. рака от изменений метаболизма, необходимость коррекции дозировки лекарственных препаратов в разном возрасте. В общем, вот это два самых таких ключевых вывода. Исследование привело к новым важным открытиям, говорят ученые в области метаболизма человека, и говорят, что нельзя считать случайностью то обстоятельство, что старческие болезни появляются и развиваются как раз в момент, когда обмен веществ замедляется.
Мне кажется, здесь еще важно не только количество, но и качество еды, которое тоже меняется.
Да.
То, что мы едим вот без разбора, не пойми, откуда взято и где это было выращено, мне кажется, это тоже в любом случае в совокупности все влияет. С нами на связи эндокринолог, эксперт Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета, специалист по паллиативной медицине Ольга Демичева. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Ольга Юрьевна, ну вы ознакомились с результатами в журнале Science этого исследования?
Да, я ознакомилась не только с абстрактом, но даже добралась до полной текстовой статьи. Да,
рассказывайте. Ну вот эта новость подается как некая сенсация, что вот до этого ученые думали, значит, в одном ключе, а исследование перевернуло...
Действительно ли это так?
Ну, здесь необходимо внести определенную ясность в сам термин «метаболизм», который используется в публикации. Термин многоликий, поэтому давайте сразу договоримся. Если мы имеем в виду метаболизм как сложнейший процесс сотен тысяч биохимических реакций, которые происходят в организме человека под действием тех регуляторных процессов, которые заложены в каждом сложном организме генетически, то, конечно, не об этом метаболизме идет речь в статье. Если мы упрощаем понятие метаболизм до прихода и расхода энергии организмом, то да, вот об этом метаболизме мы и говорим, если говорим о стабильном, как показано в исследовании, метаболизме, в возрасте после достижения половой зрелости, примерно с 20 лет, и до возраста, который мы сейчас считаем уже возрастом очень зрелым для человека, предстарческим, до возраста 60 лет. О чем идет, собственно, речь? Речь идет о том, что приход и расход энергии в этом возрастном интервале он идентичен как у молодых 20-30-летних, так и у лиц старшего возраста, 50-60-летних, еще больше упрощая. Если та активность, которую мы предпринимаем ежедневно, это и физическая активность, это и активность любой нашей другой деятельности, это и... скорость наших дыхательных движений, это и наше сердцебиение, это и обменные процессы, опять-таки, которые идут с потреблением энергии. Вот вся сумма вот этих процессов расхода энергии, если она в 20 и 30 лет такая же, как в 50 и 60, то для поддержания стабильной массы тела, в частности, нам необходимо такое же количество энергии.
Энергии, да.
А можно
вот
здесь...
Я прошу прощения. Давай. Во-первых, вы обратили внимание, что мы вообще не
мы
перебивали,
затаились
просто, когда слушали вас. Ольга Юрьевна, но для меня, поскольку не добрался, вот нужна подписка на Science для того, чтобы прочесть статью в полном масштабе. Вот из того, что я прочитал по новостям, я все равно не разобрался. У меня нет ответа там для себя. А что происходит, то есть понятно, количество получаемой энергии и сжигания, да, для того, чтобы получать энергию, оно остается неизменным. Но все равно же мы имеем дело с замедлением метаболизма или, наоборот, с ускорением метаболизма, ну, в какие-то этапы жизни. Мы хотим разогнать свой метаболизм, мы предпринимаем для этого там какие-то упражнения, не знаю, начинаем больше ходить в спортзал, регулярно принимать здоровую пищу.
До 30 лет условно мы сидели, не занимались спортом, ничего, после 30 решили, что надо начать активно заниматься.
То есть вот это базовое значение, оно может видоизменяться?
Конечно, и даже видоизменяется. Ну, конечно. Если бы мы имели в виду, что существует некая константа, что мы одинаковые в 20 и 60, то мы видели бы это глазом. Мы не могли бы отличить 20-летнего человека от него же самого в 60 лет, если бы, предположим, абсолютно одинаково кормили его все эти годы. Но мы понимаем, что это не так. Действительно, люди питаются приблизительно одинаково в 20, 30, 50 и 60 лет, но почему-то теряют с годами юношескую стройность. Угу. И, собственно говоря, статья, она была, точнее, не статья, а исследование, оно было призвано ответить на вопрос, почему это происходит. Потому что у нас изменяется, замедляется энергообмен, или тому есть иные причины. Так вот, показано, что с 20 до 60 энергообмен не замедляется, но изменяются многие другие вводные, которые и приводят к таким последствиям, как накопление избыточной массы тела, в частности, как реализация процессов, которые мы называем процессами старения организма. И вот здесь уже прямой нашей вины нет. Это генетически обусловленный процесс. Если, например, мы возьмем женщину на этапе от 20 до 60 лет, мы все прекрасно понимаем, что как бы правильно она не организовывала свой образ жизни в плане поступления расхода энергии, она может сохранить даже юношескую стройность к 60 годам при правильном режиме питания и большой физической активности. Но она не сможет остановить процессы переменопаузальные и наступления менопаузы в определенном возрасте. То есть есть генетические механизмы, которые перестраивают наш обмен веществ, наш метаболизм в широком смысле этого слова, с одной стороны. И есть процессы простые. Вот есть такой черный ящик, в который поступает энергия на входе и выходит энергия на выходе. Вот это тот простой метаболизм, который исследовался доложен в публикации. Внутри этого черного ящика сотни разных, очень меняющихся со временем процессов, которые все приводят к одной константе. К тому же самому энерговыходу, если на входе мы имеем одно и то же. Но только разными путями. То есть те процессы, которые происходят внутри нас с возрастом, они действительно меняются. Мы не остаемся константными и одинаковыми.
Хорошо, Ольга Юрьевна, но вот эта история, вот, значит, одно из изданий пишет «Старческие болезни», да, и что вот ученые, исследователи предположили, ведь это все, поскольку речь идет об ученых, они не могут там голословно утверждать, поэтому рассуждают вот так, в таких предположительных формулировках, что старческие болезни появляются и развиваются как раз в тот момент, когда уровень метаболизма падает, то есть замедляет вот этот процесс обмена веществ. Могу ли я, как, значит, не разбирающийся человек, сделать из этого следующий вывод, что после 60 надо искусственно ускорять обмен веществ. И тогда развитие и появление старческих болезней может и не произойти.
Тогда давайте определимся с термином, что такое старческие болезни. Атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, остеопороз и, наконец, то, что называют старческой дряхлостью, симптомы, которые появляются уже сильно за 60 лет. Это потеря и мышечной массы, и изменение соотношений костной, мышечной, жировой массы. Вот эти процессы, давайте еще раз это подчеркнем, во многом генетически обусловлены.
Неизбежно получается.
Конечно, конечно. То есть как бы правильно человек не организовывал свою жизнь, он не сможет остановить то, что ему предначертано генетически.
Но повлиять кажется. Хоть в какой-то степени мы можем?
Разумеется, можем. Мы поэтому всегда и говорим, и это не новость, и опубликованная статья совершенно не открытие в этом плане, мы постоянно говорим о том, что у человека существует факторы риска модифицируемые и немодифицируемые. Вот к немодифицируемым относятся наш возраст, наш генотип, условия среды, которые мы не можем изменить, да, вот условия планеты, скажем так. А к модифицируемым факторам риска относятся наше питание, наша физическая активность, наша приверженность или неприверженность к вредным привычкам.
То есть то, на что мы как раз-таки, ну, получается, можем полностью контролировать.
Мы можем влиять. Конечно, конечно. Влияем ли мы на свой метаболизм, контролируя свой режим питания? Несомненно, влияем. Угу. Мы то, что мы едим. Да, конечно, бесспорно. Влияем ли мы на свой метаболизм, когда мы сидим сутками дома у компьютера или когда мы ежедневно проходим или пробегаем 20 тысяч шагов? Разумеется, влияем. Гарантирует ли это нам на 100% правильное влияние, что мы проживем дольше наших сверстников, которые живут неправильно? Нет. На 100% угу.
Очень много факторов. В общем, очень много факторов, в котором надо разбираться, а вывод какой, что все равно нужно следить за своим питанием, ну, да, и заниматься спортом.
Минимизировать риски.
Вот Ольга Юрьевна, у нас, да, вот мне очень жаль, но ограничено время эфира. Хочется с вами еще беседовать, но, к сожалению, нету такой возможности. Я надеюсь, что мы обязательно найдем еще повод.
Спасибо
для
вам,
того, чтобы
поговорить. Отличный комментарий.
Спасибо
все
большое.
По полочкам.
Ольга Демичева, специалист по паллиативной медицине, эндокринолог, эксперт Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета, была с нами на связи. Слушай, ну вывод действительно такой, что мы можем находить какие угодно оправдания полноте или, может быть, там, ну, какой-то фигуре не такой, какой бы мы хотели, или даже, ну, состоянию нашего организма, но вывод такой, что следить за собой все равно надо, никто этого не отменял.
Вот ты одно услышала, а я
как
другое услышал. Да. Но можешь стараться сколько угодно, но это тебе ничего не гарантирует. Понятно, что минимизируют риски и прочее.
А какие гарантии ты хотел? Я не буду всю жизнь, значит, есть...
Как это? Быть счастливым и богатым, и здоровым, понимаешь? Ты вот какие я гарантии хотел. Если
ты
я
же
буду...
прекрасно знаешь, что у спортсменов тоже бывают болезни.
Да,
вот,
совершенно,
пожалуйста,
верно. Речь-то идет о том, как... Ну, то есть, понятно, это все касается здоровья и прочее. И это очень важно, и, может быть, самое главное в жизни. Но напрашивается такой вывод, что... По большей части вот это вот похудание, похудение, значит, и прочее, это чисто эстетическая история, понимаешь?
Потому, конечно, что, мы сейчас говорим не
потому,
только
что,
об этом.
Потому что твоя генетическая предрасположенность, ну, как бы
не
отмерила тебя, да, отмерила тебе твой срок, вот и все.
С нами на связи врач и диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Павловна, какие выводы действительно можно сделать, вот, изучая метаболизм, его, точнее, как, возможности повлиять на него или нет? Какие мы делаем выводы, потому что, понятное дело, что гарантий, ну, мы не можем получить, наверное, ни в какой сфере нашей жизни, и здесь тоже.
Да, конечно, и все индивидуально, причем вообще скорость метаболизма, конечно, зависит от множества факторов, и базовой так является, конечно, и наследственность, и конституция, и, ну и дальше понятно, что и возраст, и образ жизни, и двигательная активность, и, ну то есть очень много факторов. Ну и дальше, конечно, мы так или иначе можем уже какие-то сдвигать, но мы наследственность никак не подвинем, mm-hmm. да, можем ее только, так сказать, ускорить какие-то предрасположенности, даже заболеваниям, ну, вернее, предрасположенности к каким-либо заболеваниям и так далее. Ну, а и какие-то, наоборот, замедлить. Понятно, что у нас все время происходят обменные процессы в нашем организме, то есть у нас что-то обязательно умирает и что-то восстанавливается. И вот как вот это равновесие, оно и есть, в общем-то, характеризуется нормальным метаболизмом, когда человек и не поправляется, и не худеет, но резко, но он находится в нормальном весе, он находится, главное, в равновесном состоянии.
Елена Павловна, а вот здесь здоровья. Важно, хочется уточнить, что такое нормальный вес человека, и как именно, то есть что можно есть, чтобы за ним вот следить, его придерживаться, резко не толстеть и резко не худеть, а быть в своем нормальном весе.
Ну, это есть формулы, по которым вычисляется.
По этим формулам вычислять?
Да, вычисляется. Ну, вы же прекрасно понимаете, что в любом случае любая формула – это такое нечто усредненное. Конечно, есть индивидуальные особенности, но все-таки базовая формула, она существует. Плюс туда накладываются все равно какие-то возрастные особенности, особенности, как я уже сказала, конституции, потому что есть, ну, астеники, то есть такие удлиненные, худенькие люди с донкокосами.
Не, ну, конечно,
слушайте,
что у всех
разные. Слушайте, я прошу прощения, да. Самоощущение как-то закладывается в эту формулу, да, формулу расчета?
Да, я полный, мне комфортно.
И мне комфортно, да. У меня нет одышки, например, да, ничего не болит, и я могу танцевать 5 часов подряд.
Вот,
например.
Полное, вот смотрите, у нас часто путают полное, то есть, ну, достаточно, даже с небольшим каким-то излишним весом, ну, по формуле я имею в виду, и ожирением, это две разные вещи. То есть человек
нет, мы говорим про полноту, лишние килограммы.
А полнота какая? Лишний килограмм с точки зрения, опять же, формулы. Смотря сколько этих лишних килограммов. Если там 1-2, ну, 3, не страшно. Все зависит еще от... лишними килограммами, кстати, могут обладать те же спортсмены, которые занимаются, вот, культуристы и так далее. У них мышечная, хорошо развитая мышечная масса, и даже не у культуристов.
У атлеток, вот девушки-атлетки на Олимпиаде выступали, они все такие, так сказать, в теле, да.
Вы поставьте их на весы, у них будет лишний вес. Да? Угу. И у какой-нибудь достаточно, на первый взгляд, неполной девушки, там, которая там сидит в офисе и не занимается спортом, у нее полностью отсутствует почти там мышечная масса, и у нее есть прослойка жира, но она не видна в одежде, все нормально, она худенькая, и на весах она тоже будет совершенно иметь идеальный вес, в отличие вот от достаточно такой физически развитой девушки, которая занимается спортом. Поэтому тут вот то, тоже к этому нужно подходить, ну, во-первых, нужно на состав смотреть массы тела, сколько там жировой ткани.
Ну, хорошо. Елена Павловна, вот если переходить к рекомендациям по ускорению метаболизма, что бы вы порекомендовали? И в каком случае, да, то есть что нужно понять для того, чтобы сделать вывод, что метаболизм нужно ускорить?
Опять же, да, вы правильно задали вопрос, а нужно ли его ускорить? Потому что сейчас везде кричат о том, что нужно ускорить. Ну, ускорение метаболизма, конечно, придают прежде всего, это, конечно, спорт, да, то есть это физические занятия, правильное питание, сон. Обязательно там отсутствие, ну, такое наличие или отсутствие регулярных стрессов, то есть количество этих стрессов, то есть без стрессов мы не проживем, и стресс причем разный абсолютно. Некоторые стрессы не ускоряют метаболизм, такие острые, то есть, а некоторые хронические, наоборот, тормозят и так далее. Но часто бывает, что у человека, он как бы, ну, просто он наслышан, но он считает, что вот ускоренный метаболизм – это хорошо. Но вы понимаете, что ускоренный метаболизм – это кратчайший путь к окончанию жизни.
То есть не нужно его ускорять?
Его прямо чрезмерно, его нужно поддерживать. Скорее так, его нужно поддерживать. Если он замедлен, да, тогда его нужно вывести в норму. Но не нужно его ускорять. Потому что даже животное, у кого очень быстрый метаболизм, это животное меньше живет. Чем ясно, что калибри – это самая высокая скорость метаболизма, она быстро погибает, а ленивец, который там еле ползает, он, так сказать, себе живет и живет. Ну, и мы можем даже на породах собак так посмотреть. Там, да, мелкие, они более, они такие шустрики, они носятся, но они меньше живут.
Елена Павловна, у нас не так много времени. А какие вот, ну, то есть правильно я делаю вывод? Значит, спорт все равно нужен, он влияет на нормализацию, пусть мы не будем говорить, да, ускорение, а нормализация метаболизма.
Нормализация, да.
А что еще? Вот в плане, там, может быть, питания, сон, вы сказали, это сколько?
Сон, я сказала. А, обязательно сон не менее 7 часов, опять же, индивидуально кому-то нужно, да, ну, 7-8 часов. Ну, причем такого сна это не так сидел ночью, а днем сплю. Нет, обязательно где-то с 12 до 3-4 утра у нас вырабатываются определенные гормоны, которые дальше будут определять наличие нашего метаболизма в течение дня.
Надо ложиться до 12 часов тогда.
Да, обязательно. Самое золотое время. Далее, потому что дальше будет выделяться там либо кортизол, который будет запасать калории, да, и все. И нам будет хотеться, еще ряд, не буду долго говорить, гормонов, которые будут так или иначе ускорять или замедлять.
И что дальше, еще, Елена Павловна?
Даже правильное питание, скажем, завтрак утром, он будет в дальнейшем нормализовывать, так скажем, весь метаболизм в течение дня. Вот если мы голодные, большие перерывы, ну, тоже, конечно, индивидуально, но тем не менее. Да?
В общем, завтрак, Елена Павловна, завтрак питание, точно нужен. Правильное питание, овощи, сон,
спорт.
И спорт.
Они ускоряют. Да.
Спорт. Елена Павловна, благодарим за беседу. Елена Соломатина, кандидат медицинских наук и врач-диетолог, была с нами на связи. Вот, казалось бы, все эти правила мы и так знаем.
Но надо об этом говорить 15 раз в день и соблюдать.
Да. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев.